Братья, у меня тема будет беседа, поэтому вы можете вопросы задавать, если будут. Будем больше стараться о практической стороне служения говорить. И если что-то будет в тему кому-то поделиться, кто-то захочет тоже, мы постараемся дать возможность. Значит, друзья, тема наших рассуждений – это будет добрый пастырь. Почему о пастырстве говорить хочу? Потому что, ну, я мысль о пастырстве и раньше высказывал, что понимаю, что пастырь – это не только пресвитер церкви, но пастырь – это тот, кому под ответственность вверены души. Ну, в частности, это и руководитель молодежи, это и руководитель детской группы. Понимаю, что должен быть пастырем, хотя не всегда он им бывает. И довольно часто есть руководители, которые фактически не пастыри по отношению вот, к своей работе, по отношению к людям. Они не пастыри, хотя должны быть пастырями. Значит, тема «Добрый пастырь». Я, братья, сразу общую схему дам, как мы рассуждать будем, и вам легче будет. Мы будем рассуждать только по одной главе. Это глава о добром пастыре. Поднимите руку, кто знает, в каком Евангелии, в какой главе написано о добром пастыре. Пожалуйста, поднимите руку. Ну вот, я так наблюдаю, примерно 10 рук поднимается. Вообще-то здесь вот был разговор, и вы так активно вопросы задавали о том, что как молодежь интересуется Библией, как читает. В общем, я скажу, друзья, что есть главы, они яркие главы в Писании, в смысле легко запоминающиеся, и о которых... на темы, из которых мы часто говорим, особенно на семинарах. И поэтому, в общем-то, мы должны знать вот Писание. И вообще мой совет, братья, знаете как, неплохо, чтобы мы, руководители, знали примерно так вот Евангелие от Иоанна, чтобы мы по памяти могли сказать, о чем в каждой главе написано. Ну, к примеру, о чем в 9 главе, о чем там в 15-й. О чем в 19 главе? Чтобы знали содержание каждой главы. Это в Евангелии. А кратко, хотя бы мы знали хотя бы короткую мысль из каждой книги Библии. Ну, например, о чем в книге пророка Сафонии сказано? Или чем отличается первое послание к Фессалоникийцам от второго послания к Фессалоникийцам? Ну, это нормально, если мы это будем знать. Вот. Значит, братья, 10 глава Евангелия от Иоанна – это глава о добром пастыре. Поэтому вы сразу можете открыть эту главу, потому что других текстов мы читать не будем, а будем только следить по тексту этой главы. Братья, как вы понимаете, кто такой добрый пастырь? Обязательно ли пастырь должен быть добрым? Вот когда мы избираем для служения людей, то я скажу, на что мы чаще ориентируемся. Мы ориентируемся на способность. Так же, да? Говорит, способный. Это человек способный. Или руководитель способный. Мы, как правило, не ориентируемся, добрым или нет. Мы ориентируемся на способности. Ну, иногда это правда, но я понимаю, что неспособный руководитель молодежи, это тоже хуже не придумаешь, тоже толку не будет. Вот, поэтому я понимаю, что должен быть и способный. Вот, вы помните об одном человеке сказано, что он был добрый? Вот он был муж добрый, как звали этого человека? Варнава. То есть, братья, это за одного только сказано настолько ярко и конкретно, ибо он был муж добрый. Почему его и в Антиохию послали, вот разведать, как там обстоит дело в церкви, вот, написано, послали его потому, что он был муж добрый. Имеется в виду, что имея качество доброты, или доброта, он сможет там что-то сделать. Я понимаю, братья, что доброта – это обязательное качество для плодоносной жизни. Но где я такое вычитал? Вот притча о сеятеле, помните, да? По Евангелию от Луки. Написано так, что «а иное упало на добрую землю». Во-первых, на добрую землю, да? Вот не написано, что на вспаханную землю, а упало на добрую землю. Написано, это тот человек, который принимает слово, и дальше как? И хранит его в добром и чистом сердце. Значит, для того, чтобы во 100 крат принести или в 30 крат плоды, значит, сердце должно быть добрым и чистым. То есть обязательно чистым от бурьянов разных, вот и от камней, и оно должно быть добрым. Если оно чистое, но не доброе, значит, тоже такой плодоносности не будет. Братья, я почему вот о пастырстве взял тему? Потому что я понимаю, что состояние стада зависит от пастыря. И даже если бы меня спросили, ну, к примеру, как ты считаешь, от чего, максимально от чего зависит духовное состояние церкви или благополучие церкви, то я бы сказал, что от пресвитера. То есть состояние церкви зависит от того, кто в церкви пресвитер. Хотя сказать, всегда ли исключительно, думаю, что не всегда. Потому что пресвитер может быть недавно поставленный, а в церкви запущена ситуация. И поэтому за короткий срок своего пастырства он мог не исправить еще ситуацию. Мог не исправить. Но если он уже давно в церкви пресвитером, то состояние стада максимально зависит от пастыря. Сказать исключительно только от пастыря, я не взялся бы так сказать. Но максимально зависит от пастыря. Я помню, вот был такой слайд-фильм «Пишу вам, дети». Думаю, что большинство из вас его уже не видели, потому что он был давно. И вот там, те, кто видел, в напоминание скажу, там был один фрагмент, это Михаил Иванович, автор этого повествования. И вот там за Дерксена он пишет, то есть он сидел вместе, я забыл, как его зовут, знаю фамилия Дерксен, из деревни Миролюбовки Омской области. Как? Аполлоновка, да, я прошу прощения, из Аполлоновки. И вот там такая картинка, значит, пастух и овцы. И вот автор высказывает мысль, что я, говорит, еще не был в этой церкви, но мне кажется, что это хорошая церковь, потому что хороший пастырь – хорошее стадо. Плохой пастырь – плохое стадо. Братья, и поэтому, ну вы скажете, а что ж мы на церковь переключились, а не на молодежь? Это просто к слову, что пресвитер – пастырь, и руководитель молодежи – пастырь. И поэтому вот группа, состояние нашей группы максимально зависит от состояния нас. Дисциплина зависит от нашей дисциплины, духовная жизнь от нашей духовной жизни зависит. Потому что мы и воспитатели здесь, и наставники, и сторожа, ну, много зависит от нас. Кстати скажу, особенно в больших церквях бывает, что пресвитер молодежи уделяет внимание довольно мало. В смысле, чтобы встречаться, беседы проводить и так дальше. Потому что большая загрузка. И поэтому руководитель молодежи максимально проводит время со своей группой и имеет возможности, максимальные возможности влияния на молодежь. Ну вот так примерно вот это то, что я хотел сказать. Значит, братья, мы будем рассуждать последовательно. Некоторые мысли буду высказывать. Это каким должен быть добрый пастырь. Или признаки доброго пастыря. Я не буду соблюдать последовательность стихов, ну, в смысле, по порядок, как это в главе. Возможно, будет немножко в разброс. Просто мне так удобно, последовательность сохранять трудно. вот по тексту этой главы. И поэтому мы будем говорить вот о признаках доброго пастыря. То есть, каким мы видим доброго пастыря. Но каким мы видим доброго пастыря не просто в нашем умозаключениях, а каким мы увидим доброго пастыря в этой главе. Ну, это глава об Иисусе Христе. Хотя здесь отмечаются сами принципы, каким должен быть добрый пастырь. Вот. Ну, я сначала с первых стихов прочитаю. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Братья, ну теперь вы можете уже и подсказать даже. То есть первый признак доброго пастыря. Он входит дверью. Ну хотя вы, возможно, ожидали что-то другое, да? Что пастырь добрый, он жертвенным должен быть, душу полагать и так дальше. Братья, пастырь добрый, он входит дверью. Ну что это значит? Я буду пояснять, братья. Но здесь имеется в виду и поставление на служение тоже. Но почему я говорю и поставление на служение? Значит, не только поставление на служение, но и поставление на служение. Я уже несколько раз бывал у вас на семинарах, и поэтому ну, какие-то мысли могут быть знакомы, потому что вот, ну, я все равно работа одна, и поэтому какие-то принципы, они у нас перекликаются с тем, что братья говорят, и я говорю. Хотя эту тему я не говорил, братья. Но мысли могут быть некоторые знакомые. То есть я однажды у вас говорил о том, какой порядок поставления на служение. То есть, что руководитель молодежи, он не сам собой вдруг раз и стал руководителем. Или, скажем, ну как каким-то захватническим методом захватил власть, да? Хотя, скажу, братья, и так бывает. Бывает само собой, без каких-то собраний, рассуждений. Вот кто-то, ну, проявились в нем качества лидера, так я это слово назову. Вот, ну, впереди идущего или ведущего. Вот, и смотришь, и сам по себе вдруг он стал руководителем. Вот. Как меня поставляли на служение руководителя. Собралась молодежь, вот, никого не позвали. Одного предложили, выслали, не прошел. Потом меня предложили, выслали, прошел. И я стал руководителем молодежи. Это было неправильно. Это было неправильно. Потом прошло какое-то время, уже много лет прошло. Вот, и потом вдруг какая-то разборка, а кто его поставлял и так дальше. А молодежь сами раз-раз и все. То есть это неправильно. Посмотрите, братья, как Авессалом добивался руководство. Вот это то, что перелазит Индия. Хотя не думаю, что если молодежь избрали, это уже Индия. Вот, потому что, ну, вдруг вор и разбойник сразу. Я не хочу кого-то записать в такую категорию. Но тем не менее, в церкви должен быть определенный порядок, как поставляется на служение. То есть это и рассуждение в кругу братьев, и рассуждение и в кругу молодежи, это и членское собрание. Но я сейчас это все пересказывать не буду, потому что я это рассказывал. Вот, и поэтому большинство из нас, кто здесь бывали, это помнят. Вот. Тем не менее, братья, опыт жизни церквей знает такие случаи, когда кто-то добивался пастырства Индия. Это неправильно. Это неправильно. Это методы вора и разбойника. И поэтому и Адония, вы помните, да, и Авессалом, это методы вора и разбойника. И, кстати, скажу, братья, входить дверью, это, как я сказал, не только поставление, это стиль нашей работы. Стиль нашей работы. Вот посмотрите, когда в братстве вот, зарождались вот эти там автономная регистрация или, скажем, проблемы даже вот, ну, последних лет или чуть пораньше проблемы, когда вот эти, ну, какие-то деления были, то люди, которые вносили разделение, часто методы были, вот как и здесь вот написано, тихонько в церковь приехали, где-то собрали. Вот я помню, к нам в церковь приехали с автономной церкви служители. Я был пресвитер, мне не сказали. Тихонько собрали. Собрали не всех, собрали пол церкви. Когда я потом выяснял, отбирали людей, которые могут согласиться вот с ними. И все. И собрались то после 10 вечера, вот когда уже темно, и все такое. И там вот потом обсуждают. Вот. Это метод вора и разбойника. То есть так не должно. Добрый пастырь, он входит дверью. Входит дверью, братья, это значит не лукавый, не хитрый. То есть это прямой. То есть через окно это хитрость и лукавство. Посмотрите, написано: воры подкапывают и крадут. Ну, фраза такая. Воры подкапывают и крадут. То есть не входят двери, подкапывают. Написано: если бы знал хозяин дома, в который час придет вор, то он не дал бы что? Подкопать свое дома. Не в смысле не дал бы открыть дверь, да? Потому что он не дал бы подкопать своего дома. То есть входить дверью — это быть не хитрым и не лукавым. Это действовать прямо, действовать правдиво, справедливо и честно. Это значит входить дверью. Поэтому руководитель молодежи, он должен себя так вести, чтобы молодежь никогда не могли укорить в том, что он хитрый, например. Хитрый или лукавый. Чтобы для достижения своих целей каких-то он не искал хитрых путей. Ну, как бы кого-то перехитрить, как бы вот это надо достичь, независимо какими методами, лишь бы достичь. Хотя, братья, цель может быть добрая, цель может быть добрая. Но достичь эту цель, ну, прямо он не видит, он хитрый путь избирает, лукавый путь. Это неправильно. Молодежь должна видеть его искренним, прямым и честным. Я помню, когда я был молодежью, и была встреча узника в одном городе. И ехать надо было далеко. И за нами закрепили одного брата. Ну, такого пожилого. Хотя сейчас вычисляю, он не был пожилой. Но для молодых 40-летний он уже пожилой. Вот. А для нас уже, вот мне 50 лет уже скоро будет, да? Вот. Ну, я так не считаю, что я пожилой. Но я убежден, что 20-летний, говорят, пожилой человек, 50 лет. И вот закрепили брата. Ну, как мы думали, пожилого, хотя он пожилой не был. Вот. Ну, и он там хитровал немножко, вот когда уже общение там было, милиция пришла, он там прятался. Вот. А потом уже мы ехали назад в поезде, и в купе группа молодежи собрались, и мы беседовали. Я уже не помню, о чем беседовали. Ну, так по-доброму. У нас не было каких-то там таких вот греховных разговоров. И вдруг кто-то решил выйти из купе и резко открыл дверь. А он стоит и подслушивает. И так старательно ухо прислонил и стоит, и прямо так руку держит и подслушивает. Раз, и дверь открылась. И вы знаете, и я помню, что негодование молодежи было. Ну, и, ну пусть бы сел с нами. Мы не против были, чтобы он с нами сидел, участвовал в беседе. Но он сидел и подслушивал. И вот реакция молодежи была плохая. Да, это непрямые пути, непрямые пути. И поэтому вот это первый абзац, братья, я имел в виду, что пастырь добрый, он входит дверью. То есть в плане поставления на служение он не домогался и не домогается, чтобы быть каким-нибудь, ну, знаменитым или, скажем, ну, ответственным. Вот. Но все это делается правильно, чинно, по библейским принципам и по церковным принципам. И в практической жизни он прямой человек, честный и прямой. Братья, второе, на что хочу обратить внимание, я буду читать дальше. Пастырь добрый знает своих овец. Это два стиха я прочитаю, 14 и 27. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. И стих 27. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. Значит, пастырь добрый знает своих овец. Хотя, знаете, братья, вот, ну, буквально. Вот два стада смешались, небольших стада. И пастух своих видит. Не пастух, вот он придет, он, для него все они одинаковые, все похожи. А пастух он видит, вот это моя, это. Он их легко отличает. Пастырь добрый знает своих овец. Братья, ну что такое знает своих овец? Я вот здесь некоторые мысли, ну, более подробно хочу. Вот. Во-первых, знает их по имени. Знает их по имени. И для вас я странную вещь сейчас говорю, но, возможно, вам это сейчас не пригодится. Но пригодится после для некоторых. Я вам поясню. Я помню, будучи еще пресвитером молодым по сроку служения, я оказался в одной церкви на членском собрании, в большой церкви. И было членское собрание по приему в члены церкви, но испытание на крещение. И пресвитер, вот выходят там две женщины, и он спрашивает, как их зовут. И я тогда удивлялся, думаю, как же так, их крестить завтра будут, а он спрашивает, как их зовут. Ну, мне удивительно было. А сегодня, там, где я вот служение совершаю, у нас церковь тоже большая, больше 300 членов. И я замечаю, что я, бывает, вот смотрю на сестру и забыл, как ее зовут. То есть, ну, по-другому, не знаю, как ее зовут. Пастырь добрый, он знает своих овец по имени. Даже если их много. Вот, возможно, у вас, у некоторых, может быть, есть группы 70 человек. А когда-то вы станете пресвитером, и у вас будет 370. Пастырь добрый знает своих овец по имени. И, здесь же я скажу, и зовет их по имени. Ну, вы скажете, ну, а это к чему? Ну, почти одно и то же. Братья, это не одно и то же. Вы знаете, я вот вам один пример приведу. Зная одного пресвитера, по моему видению, он не очень способный, как пресвитер. Ну, ошибок много делает. И можно было бы вместо его поставить, и кажется, лучше бы было. Но чем он берет? Он всех людей знает, у него очень большая церковь, он всех людей знает и по имени зовет. Анна Митрофановна. И вот я смотрю, всех старушек, со всеми он приветствуется вот так двумя руками. Вот. И не только он пожилых знает, пожилых, и зовет. Кстати скажу, человеку приятно, когда его зовут по имени. По имени. Сестра Клава или Клавдия Корнеевна, или Анна Митрофана и так дальше. Вот. Но вот дети, знаете, братья, вот у меня сильнейший пробел есть. Вот в церкви много детей. И я смотрю на детей и думаю, кого я из детей знаю по имени. И многих не знаю. Ну, половина это точно. И я уже думаю, надо заучить. А вот на этого брата я говорю, вот за который рассказывал, так, сейчас нам Сережа стих расскажет, Анечка стих, и вот эти детвора выходят, а их полно, их там человек 100, больше 100, и он их по имени, и он их называет по имени. Там Сереженька, Анечка, Валечка, и все. То есть у человека феноменальная память. И я скажу, братья, вот для особенно кто пресвитеры, знать не только взрослых, знать детей. Очень много, значит, очень много. И обращаться по имени, не только знать, обращаться по имени. И молодежь тоже обращаться по имени. И это очень много для пастыря значит. То есть знает своих овец, он их знает по имени и зовет по имени. И зовет по имени. И еще, Он знает их характер. Кстати, зовет по имени, я место Писания. Вот третий стих написано. И он зовет своих овец по имени. Посмотрите как, да? Это, то есть я не просто выдумал, что зовет по имени. Вот кто-то скажет, да, выдумал, это не обязательно. Написано, зовет своих овец по имени. Вот. И следующее здесь же, это все здесь же. Он знает их характер. Знает их характер. Братья, успешное пастырство, оно тогда успешное, если я знаю характер моих людей. То есть, как он может себя повести? За кем надо повышенный присмотр, а за кем не надо повышенный присмотр? Он сам будет сидеть спокойно. А другой, ну, как вот говорят, знаете, ну, крученый, в смысле, подвижный, и все, и все. И вот такая овца, она может, кто его знает, куда выйти. Она может непослушна быть. Она какую-нибудь шкоду может вытворить. Поэтому за ней надо присматривать. Иногда даже поручаешь, что ты смотри, смотри за этим человеком, чтобы все было в порядке. Старайся быть всегда рядом. Вот, и прочее. Вот. И поэтому знать характер, братья, здесь попутная мысль, можно только тогда, когда мы сближаемся с людьми близко. Если мы не сблизимся с людьми, мы характер человека знать не будем. Или если мы мало времени проводим с людьми, то мы характер человека знать не будем. Потому что характер мы узнаем из совместных бесед. Вот, например, я пробуду у вас 2 дня, абсолютно я никого из вас характер не узнаю. Это точно, это точно. И если бы я с вами пробыл неделю, я ваш характер не узнаю. Потому что, ну а что я вижу на вас, вы смирно сидите. Вот, никто не возмущается, никто не проявляет себя. Но я бы узнал ваш характер, если бы я побыл с вами в быту. Или побыл бы у вас дома. Я бы посмотрел, какие у вас книги, что у вас там на полках, как у вас заправлена кровать, беспорядок ли в комнате. И я бы узнал характер ваш. Вот. И поэтому руководитель молодежи, он должен знать своих овец. Он должен знать их характер. А чтобы знать характер, для этого официальное общение недостаточно. Для этого необходимо общение более близкое. И на бытовом уровне, и на любом другом. Это и поездки, это и совместное служение, и так дальше. И здесь мы определяем, кто-то обидчивый. Если я знаю, что это человек обидчивый, я буду с этим человеком осторожно. Ну, буду стараться его не обижать. Если это человек раздражительный, с этим человеком тоже надо быть осторожным. Хотя некоторые говорят, раздражительный, его надо и раздражать, чтобы с него это все вышло. Вот. Братья, оно не выйдет, греха будет больше. Поэтому с этим надо быть осторожным, с такими людьми. А другой человек, вот его обижаешь, а он и не обижается. Он очень легко все переносит. Он поулыбался, поулыбался и дальше. Вот. Кто-то трудно прощает, а кто-то легко прощает и так дальше. И поэтому, конечно, братья, мы должны знать характер людей. Знать их проблемы. Вот мы часто говорим о том, что должна быть индивидуальная работа. Я об индивидуальной работе с людьми сегодня говорить не буду и завтра не буду. Но тем не менее, вот индивидуальная работа с людьми помогает нам знать проблемы людей. Потому что вслух человек свою проблему никогда не расскажет. Вслух. Ну так, я имею в виду вслух в обществе. Есть люди, которые легко в обществе могут все про себя рассказать, а другой нет. Другой расскажет только наедине свое переживание. И он расскажет свои проблемы или переживания только тогда, когда он увидит в тебе человека достойного или заслуживающего доверия. Что ты не понесешь рассказывать другим. Если, например, со мной кто-то поделился, а я пошел кому-то рассказал, об этом узнают все, что я переносчик. Со мной делиться уже человек не будет. Поэтому руководитель молодежи, он должен заслуживать доверие. Потому что если ты будешь тот, кому можно доверять, значит, тебе человек может рассказать свою проблему. Ты будешь знать, о чем молиться, и ты сможешь помочь человеку, если знаешь его трудность, его проблему. Поэтому знать своих овец – это знать их проблемы. Проблемы можно знать через личное общение с людьми. Знает, сколько их у него. Знает, сколько их у него. Но для некоторых это удивительная вещь. А как можно не знать, когда их у меня всего 7? Братья, у кого в группе 7 человек молодежи, это не вопрос. Мы знаем, что у нас 7, а не 6. Или у кого-то 4 или 3. Мы знаем, что у нас 3, но не 2. Да? Братья, но это больше касается тех, у кого группа большая. Я вам поясню. Вот иногда на семинарах, когда у нас часто, не только у нас, бывает, когда каждый рассказывает. У вас мы каждый не рассказывает, потому что это надо целый день рассказывать. А часто на семинарах каждый руководитель стоит и говорит, у меня 12 человек молодежи, мы вот этим занимаемся, проблемы такие-то, такие-то. Но бывает, когда человек говорит, у нас молодежи человек 40. А я тут же спрашиваю, 40 человек или человек 40? А в чем разница, братья? 40 человек или человек 40? Есть разница или нет? Значит, человек 40, здесь есть элемент приближения, то есть приблизительно. У нас человек около 40, это тоже так можно заменить, человек около 40. Это значит, этот руководитель не знает, сколько их у него. Вам кажется, что так не бывает, братья? Это бывает довольно часто, там, где молодежи 40 или 70. Или 60. Руководитель не знает, сколько у него точно. Он говорит, сейчас я посчитаю. Да ты быстро не посчитаешь. Быстро не посчитаешь. Он начинает листок бумаги, выписывает, вспоминает. Навспоминал, а двоих забыл. Братья, пастырь добрый, он точно знает, сколько у него человек. Точно знает. Посмотрите, Христос рассказал притчу за одного пастыря, который искал одну овцу. Откуда он узнал, что овца потерялась? У него было 100 овец, братья. У него было 100 овец, и он точно знал, что их у него 100. Не около 100, а он точно знал, что их у него 100. И когда он посчитал, одной овцы не достает. И, кстати, скажу, друзья, очень ценю то, что он их посчитал. Хотя, ну, знаете, много овец, если одна и потерялась, может быть, найдется. Вот так, недобрый пастырь, он посмотрел так белым взглядом, и все. А добрый пастырь, он их посчитал. И, по-видимому, он их считал каждый день, по-видимому. И поэтому одной овцы не хватило, он точно знал, что ее не хватило. И, скорее всего, он знал уже, какой овцы не хватило, как ее зовут, и какой у нее характер. И все, у нее, видимо, был не очень уравновешенный характер, потому что она и заблудилась. Да? Вот. И поэтому он точно знал, что это за овца. И поэтому вот здесь, братья, мы должны знать своих, знать, сколько их, знать их имена, знать их характер, настроение, наклонности даже, увлечения даже, и все. И поэтому руководитель молодежи, он все должен знать, все должен знать. Вот у кого слабости к дружбе, там, к любви, вот, или там к компьютеру, или еще к чему-нибудь, или, вот, брат говорит, телефонами, обычно подростки больше увлекаются телефонами. Молодежи планка выше, чем телефоны бывают. Вот. Но тем не менее, руководитель молодежи, он знает слабости, у кого что, и кого чего лишить нужно, или о чем запретить. А недобрый пастырь, у него и 12, и он их не посчитает. Я пару примеров из моей жизни. Я вообще человек, наверное, рассеянный, братья. Так я вам признаюсь. Вот. Ну, стараюсь не быть таким, но я вам поясню. Приехал домой после собрания, смотрим, одного ребенка нету. Что ты скажешь, он спит в детской комнате. Я на машину поехал, спит в детской комнате, я его привез. Вот, ну вот такое вот. такое. Ну, у жены он без конца младенцы, она с ними занимается. Мы даже старые люди, у нас даже сейчас младенец. У нас 2 месяца дочки, 10-й. Вот. Но, и естественно, я же помогать должен жене и посмотреть, ну кого? Вот забыли в доме молитвы. Один такой случай был, то, ну, хорошо летом было. Утром мы сидим во дворе на скамеечке, жена картошку чистит, и я что-то ей помогаю. Выходит ребенок из гаража, вот, и такой радостный, говорит, а я сегодня в машине ночевал. А я в машине ночевал. Ой-ой-ой. А я, и вы знаете, братья, просто Бог помил, что он ночью не проснулся. Ну, с собрания ночью приехали, да. Вот раз-раз, а кто-то там прикорнул маленький, все вышли, все ж ходячие. А кто-то ходячий там вот придремнул. Вот. Ну, хорошо не проснулся ночью. Ну, это я привожу пример, какими мы не должны быть. Вот. Ну, одно дело, если что-то мы с детьми, там все равно друг друга поймем, да. А если в духовной работе, братья? А если в духовной? Ну, к примеру, собрались куда-то поехать, и уже едем на посещение соседней церкви, и смотрим, а кого-то нету. А мы даже не сообразили, что, ну, например, Анюта не пришла. У нее неверующий отец или мать, или еще. А может быть, с ними надо было поговорить, чтобы они отпустили. А кто это должен сделать? Только водитель молодежи. И поэтому, конечно, мы должны, вот чтобы пробелов у нас таких не было. Вот, пастырь добрый знает своих овец. Третье. Пастырь добрый родит об овцах. Но слово «родит», оно не очень удобное, но я вам поясню. Почему? Потому что это библейское слово, хотя в русском языке сегодня такого слова уже нету. Кстати, есть слово «родеет», а есть «родит». Слово «родит» – это старое слово, оно означает «заботиться». Если вам удобно, вы можете написать в скобочке «заботиться». То есть пастырь добрый, он заботится об овцах. А наемник, он не родит об овцах. Это здесь в этой главе написано «не родит». Это стих 13. Наемник не родит об овцах, в смысле не заботится. А пастырь добрый заботится. Слово «заботиться» вам объяснять не надо. Вы это слово понимаете, вот что оно означает. Поэтому я только хочу немножко в подробностях о чем поговорить с вами. Ну, написано стих 4. Посмотрите, в чем эта забота проявляется. Написано: «И когда выведет своих овец». Вот пастырь добрый выводит своих овец. Выводит своих овец. Братья, куда он их выводит? Куда? На пажите. Ну, безусловно, выводит из загона. Естественно, что в загоне для овец там травы нету. Поэтому он выводит своих овец. Хотя в загоне тоже кормят овец. Ну, там корыто есть, туда насыпают что-то. Вот, но это пища одного характера. Это сухая пища. Может, она уже надоела им или еще что-то. И поэтому выводит своих овец, выводит на пажити. И на какие? На злачные пажити выводит. Написано, он покоит меня на злачных пажитях. Братья, ну что выводит, вот как это в практическом смысле? Это духовное воспитание или духовная пища. Мы сейчас поговорим, из чего она складывается, духовная пища для наших, вот, для молодежи. Знаю одного руководителя, он... За него жалуются так, что у него другой темы нету, как только одежда, прически, компьютеры, телефоны. Другой темы нету. Возможно, среди этой молодежи оно и в тему эти рассуждения. Братья, но все время об одном и том же нельзя. Все время об одном и том же. Даже не я не имею в виду вот чисто такая бытовая практическая сторона или, скажем, внешняя сторона нашей жизни. Можно, например, взять и духовную очень серьезную тему библейскую, Но если мы вот очень много этой темы уделяем внимание, упуская другие темы, это не значит хорошие пажити. Потому что на хороших пажитях пища вкусная, и какая еще пища? И разнообразная пища. Вот посмотрите, как мы питаемся, да, вот дома. И блины бывают, и вареники, и пельмени, и борщ, и суп, и кто его знает что. Вот. И поэтому пища пажити злачная, это значит, пища не только вкусная, но разнообразная. И, кстати, я скажу, друзья, что руководитель молодежи, считаю обязательно, он должен быть хорошим проповедником. Должен быть хорошим. Не только хорошо организовать, куда-то съездить, правильно рассадить. Вот рассадить правильно, это тоже много значит. Вот Христос ученикам сказал, что рассадите, рассадите. А руководитель молодежи, он должен уметь не только рассадить или организовать поездку, он должен кормить. Он должен быть хороший проповедник. Он должен уметь проводить беседы. Должен уметь проводить беседы. Не только поручать. Ваня, следующую субботу ты проведешь, а в следующую Саша проведет. Вот. Максимально бесед должен проводить руководитель молодежи. И если руководитель молодежи неумело проводит беседы, если он слабо знает Писание, если он слабый проповедник, думаю, друзья, что у него будет работа идти очень слабо, очень слабо. Выводит своих овец добрый пастырь. В этом проявляется вот, ну, забота, забота об овцах. Посмотрите, друзья, вот мы сегодня слушали предыдущую проповедь об Иисусе Христе. Вот, забота. Собрались люди и 3 дня слушали проповедь. Теперь их осталось что сделать только? Отпустить домой. И, в общем-то, ничего страшного, если бы их отпустили домой. Уже закончилось учение, пускай идут домой, дома поедят. Вот. А Христос говорит, не хочу их отпустить неевшими. Это говорит о заботе. О заботе. Кстати, братья, забота, это и бытовая тоже. Забота тоже должна присутствовать. Я просто больше на духовную. То есть выводит своих. Братья, кстати, вот в плане разнообразия мы должны стремиться еще вот к чему. Если лучший проповедник, и все время слушают его, устанут слушать одного и того же, устанут. Потому что, когда люди слушают только нас всегда, они уже даже знают, как мы думаем. Они знают стиль нашего мышления, стиль проповедования. И поэтому они даже наперед могут предвидеть, что я сейчас скажу. По характеру моих проповедей, что я сейчас скажу. И поэтому мы должны привлекать и других людей, братьев. Как-то мы говорили об этом. Приглашать на наши молодежные общения. Пригласить пресвитера, не обязательно пресвитера, ему некогда, диакона пригласить, пускай диакон проведет беседы, или просто проповедник, или старого брата, который молодежи был еще там в 30-е годы, пусть придет, расскажет, как они трудились, как они разбор проводили, как у них строились взаимоотношения в молодежи. То есть разнообразная пища, это тоже включает, выводит своих овец.